Слава нашему Господу! Мы опять в собрании наследия Господнего. В Его саду цветники, виноградники. Слава Богу, что жизни не прервались, не готовность. Мы в продолжении темы благорасположенности, но сегодня у нас будет очень-очень серьезнейшая вещь. Намного глубже, возможно, обширней. И очень-очень, пожалуйста, все участки, чтобы предельно бодствовали, потому что должны будут разоблачаемы быть бесовские замыслы и проблемы, которые дьявол насадил в Церкви Господней. Ужас заключается в том, что ряд проблем уживается наряду с принятием Христа своим Спасителем, обещание Богу доброй совести, водное крещение – принятие Святого Духа, даже с говорением на иных языках, пророчество, видение, откровение и обогащенность наследия Божьего практически всеми духовными дарами. И ужас заключается в том, что наряду со всем этим будут уживаться, потому что они уживаются, определенные вопросы. А насколько они живучи, эти вопросы? Настолько, чтобы мы понимали, что об этих вещах писали апостолы не о наших сегодняшних временах, описали о тех временах, в которых находился народ Божий, в одни апостолов. И апостолы открывали эти вопросы и показывали, что ужас заключается в том, что недавно Христос был, недавно, понимаете, Его распятие, недавно Его вознесение. 40 дней Он ходил с учениками, раскрывал им тайны, понимаете. Сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы. Всевозможные действия в новозаветных церквах, в смысле Господнего направления. Анания и Сапфира, страх, освящение церкви. Ну как Анания и Сапфира уживались в церкви, а мы с вами разбирали эти вопросы, оказывается, они уживались по той одной причине, что в церкви хватало всякого духовного хлама, мусора, грязи, нечистоты. И там, где много всякого по мелочам начинающегося хлама, мусора, нечистоты, малой закваски, порока и лукавства, то там, ой, чего еще накопаешь. Если захочешь только. И это правда. Дальше тень проходящего Петра, исцеление. Интересно, вы знаете, это такие действия же, это же вообще. И вдруг апостолы пишут, послушайте, говорят, что делается сегодня, говорит, в церквах? Не 2017 года мы сейчас находимся, а тот момент, когда Павел писал, апостолы писали. Поэтому нам нужно будет задуматься о многих вещах. И проблема заключается в том, это все мы по сегодняшней теме идем. Проблема заключается в том, что Бог определил каждого из нас быть стражем своей внутренности. Как это понимать? В свое время Бог сказал, что когда Он насадил, Он создал земной шар, или как сказать, повелел, чтобы все произросло, то Священное Писание подчеркивает интересную деталь, что осад в Едеме насадил сам. И поселил там человека, которого сотворил по образу и подобию своему. И цель была, первичная цель. Следующую я не рассматриваю цель. Абсолютную цель не рассматриваю. Пока мисс первичную только. И что будет делать этот человек в саду? Ухаживать за ним и охранять. Интересные вещи. Значит, фактически Бог поставил Адама быть стражем. На сегодняшний день стражем моей внутренности являюсь я, а стражем твоей внутренности являешься ты. Дальше. Каким это образом вдруг мы, стражи, воспринимаем овцу за волка, а волка за овцу? Как? И апостол Павел, когда заканчивал свое служение, в Деянии апостолов описывает Лука, он собрал пресвитеров, старших служителей, и сказал, «По отшествии моем к вам войдут лютые волки, не щадящие стада, а из вас самих восстанут люди, говорящие превратно, чтобы увлечь за собой учеников». Вопрос возникает. Если вы будете воспринимать волков за овец, то значит вы овец будете воспринимать за волков. Почему? Объясните. Как такое может быть? Я не о людях. Я о чувствах, хотениях, мыслях, желаниях, заинтересованностях. Вот эта область. И вдруг мы, которые должны видеть, должны иметь орлиное зрение. Орлиное зрение, которое орел видит мышку на расстоянии до 2 километра. 2 километра, это там, не помню сколько. Ну, 1,6 километра, это 1 миля. Это милю с чем-то. Орел видит. Видит приближающуюся беду и жить так, чтобы она не позволила себе приблизиться. А если вдруг начинает приближаться, то нужно быть согласными с вопросом, что мы стали слепцы. Мы настолько становимся слепыми, что мы не замечаем, что в нас уживается безобразие, беззаконие, и оно для нас в порядке вещей. И теперь к нам приходят мысли, что вы говорите, к нам приходят чувства, хотения, желания. Мы не хотим, это искушение. Ложь это не искушение, это правда. Это разложенность нашей внутренности, греховность. И бесы знают, что мы любим, чем мы кормимся, чем мы питаемся. И нам подают это. А мы гоним. Безобразием занимаемся. Помолитесь. Обуревают мысли, чувства, хотения. Стыдно сказать. А сколько лет мы христиане? Это не укор, но это же правда. Это сатана искушает, не надо лгать. В свое время, когда Бог задал вопрос Ева, Адам, что ты сделал? А ту жена, которую ты мне дал. Ну ладно, Бог-то дал. Но причина-то не здесь. Ты что сделал? Сегодня не об этом. Ева, а что ты? Змей прельстил меня. О, лукавая душа. Никогда не думали? Ужас. Апостол Павел, когда пишет, он пишет и разъясняет Тимофею, говорит, слушай, ну-ну-ну. Не змей прельстил, не надо ерундой заниматься. Она, прельстившись, имея собственную заинтересованность, Священное Писание, мы сегодня должны будем касаться, каждый обольщается и увлекается, увлечение. Какое у тебя увлечение? Чем мы увлекаемся? Чем мы развлекаемся? Похоть. Каждый увлекается собственной похотью. А дальше цикл зачатия. Дальше период беременности, вынашивание, сохранение это в себе. А потом похоть зачавшая рождает что? Грех. А сделанный грех рождает что? С ветра рождает смерть, что ли? Опять зачатие. Между строчек, сношение. Мы понимаем эти вопросы. Мы сегодня о духовных вещах говорим, не о половых взаимоотношениях, пожалуйста. Хотя, возможно, и этой области придется касаться. Разложенности греховной всевозможной. Павел пишет, Тимофей, ты обрати внимание, она прельстившись. В русском языке «с» и «ся» частицы, говорящие о том, что это заинтересованность самого человека, который себе делает то, что он хочет. И все. Не иначе. Устраивает, нравится, хочется, живет в нас. И вы, говорит, сами на себя колесничными ремнями, это колесницу, чтобы управлять там, знаете, какие ремни, чтобы не рвались. Вы на себя влечете грех. Не грех за вами бегает и к вам приближается, а вы его хватанули и на себя натягиваете. Минутку. А вторая сторона, знаете, какая? Вы колесничными ремнями себя навлекаете на грех, увлекаясь вашей похотью. Но это не проповедуется. Зачастую говорится, что грех отдельно ходит, похоть отдельно ходит, а мы такие ангелы с крылышками, хоть прямо сейчас на небо бери. Но это же не так. Это серьезнейшие вещи. Страшно серьезные. В начале собрания мы с вами прочитали место Писания притчи. Сейчас опять его прочитаем, потому что это наша основная тема. Сегодня какая у нас тема, знаете? Благорасположенность благорасположение, да, мы в этой теме идем, царского чертога к паукам. Что ты сказал? Царские чертоги! Да мы все с вами царские чертоги! А сколько пауков в нас сидит? Каких? Откуда они взялись? И почему? Вот Священное Писание говорит. Читаем Притчи, 30 глава, с 24. Наше внимание в 28. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Мудрее мудрых кого? Мы сегодня с вами обратили внимание, что Бог определил нас быть стражами, как в свое время Адам должен был быть стражем в саду Эдемском. А сегодня каждый из нас должен быть стражем. И вот мы такие же мудрые. А у кого не достает мудрости, должен согласиться с этим, чтобы просить у Бога, чтобы Бог дал мудрость. Но нет, мы же такие же мудрые. Мы лучше знаем. Вот как мы знаем, как мы понимаем, значит, так и есть. Не надо нас дурить. Вот такие же мы. Ну, кто от этого избавился, благослови Господь, а кто там сидит, то надо согласиться. И вот мы смотрим и говорим, а это нормально, это нас устраивает, это нам нужно, это необходимо, без этого мы не можем. Рахиль в свое время утянула идолов не то папиных, не то своих, свою семью. Дело в том, что 20 лет, пока мисс Яков там находился, Лавана, понимаете, что думаете, она первый раз к идолам похаживала? Да нет. Так чьи-то идолы были? Идолы отца. Слушай, не обманывай себя, Рахиль. Ты лучше скажи, а как это идолы отца стали твоими? И ты настолько к ней прилепленная была, что ты не могла. И тебе для созидания семьи нужны идолы. В Новом Завете, да и в Ветхом тоже об этом очень серьезно говорится. Через ваших идолов вы сделались для меня чужими. Господи, подожди. Это ты же сказал, да? Ты что, Господи, хочешь сказать, что Рахиль для тебя стала чужой? Но так же не проповедуется. Не? Никогда? Нигде. Нет, ну раз сегодня мы об этом говорим, значит, Бог говорил, говорит и говорить будет. И есть церкви, в которых Он об этом говорит. Да-да-да, Рахиль, через идолов твоего отца, идолов, которые стали твоими, ты сделалась для Бога чужой. А где твой муженечек будет молиться о тебе, чтобы ты забеременела? Господи, да не дай ей беременности. Ох, наплодит же идолопоклонников. Ну, когда он наплодит идолопоклонников, а когда она наплодит. Нет. И сидит это преспокойно. И понимаете, ой, а чего это такое случилось, что в семье Диночку изнасиловали? А чего это окружающие, понимаете, прохода нам не дают? И мужики не дают прохода, и греховодники не дают прохода. Между строчек и греховодницы не дают прохода. У Бога терпение лопнуло. Слушай, пойди, говорит, вот там, где голова твоя лежала, на камне ты елей возливал. Ну, пойди там жертвенник поставь, призови имя Господа. Господи, как туда идти, там идолы. Где идолы? Какие идолы? Ты о чем? А что ты решил, что в доме идолы? А что ты сегодня заговорил об идолах? А Рахиль же тоже принесла идолов как? В открытую или под шумок? Что такое под шумок? За компанию. Все ложат, так никто не обращает на нее внимания. Она шик, и идолищат своих туда, шик, до кучи. Или в открытую делалось. Мы понимаем, существует лукавое освящение. Что ты сказал? Я не ошибаюсь, не оговариваюсь. Хитрое, расчетливое освящение, очищение. Ты не ошибся? Нет, не ошибся. Я раз покажу местописание, на которое внимание обратил наш Господь. Ахан. Как вы думаете, он освящался, очищался? Он прошел всю пустыню и нигде не пострадал. Значит, он не был благорасположен ко грехам, преступлениям, за которые народ Израиля расплачивался. Он уже подошел к земле обетованной. Но чтобы войти в землю обетованную, необходимо было сделать обрезание. Значит, он обрезывался. Мы не о физическом обрезании, пожалуйста, о духовном. Он готовился вместе с наследием Божьим забирать, очищать землю от беззаконников. И вот первый город, Иерихон. А в Иерихоне что? И поприлеплялся. Скажите, это у него новшество было? Или это было закопанное в его внутренности благорасположение к тому, что он увидел? Оно полюбилось мне, захотелось, без этого я никак не могу. Но мне же говорили, что заклятое. Да какое оно заклятое? Да что ты говоришь? Да насколько оно заклятое? Да не может этого быть. Да ничего здесь страшного нету. Но ты же страж твоей внутренности, что ты делаешь? Смотри, какого паука ты затащил. Минутку. Затащил сейчас? Или этот паук с Египта сидел в его внутренности? Ой, приехали. Дальше. А потом, когда идет поражение в Израиле, ну он же нашел это, спрятал у себя в шатре, там внутри все шито-крыто. Никто же не знает, а он же не снаружи заходил. А внутрь зашел и раскопал, и там под шатром среди своих вещей. А сверху свои вещи положил, ну... А что, бесы не знают, где там заклятое лежит? Что вы говорите? К этому же заклятому приведут. Это же только так. И вот Бог сказал, слушай, заклятое в народе, Иисус Навин, нужно освящение. И вот идет освящение. Как вы считаете, Ахан проходил освящение? Согласно странице Священного Писания, весь народ Израиля проходил освящение. И Ахан тоже освящался. А чего он освящался? От заклятого. А как вы считаете, он считал это заклятым, то, что он взял? Интересный вопрос, да? Чтобы дальше нам идти в тему, я должен рассказать два факта жизненных. А потом дальше. Кто-то, очень состоятельный человек, соорудил себе бункер. Это было железобетонное помещение, под землей. Ну, это разные случаи жизни. Один из них. И чтобы туда дойти, то не все могли догадаться, где и как и чего. То есть там были такие ходы сделаны, что ты не догадаешься, что там есть бункер и что там есть потайная дверь. Двери очень герметично закрывались. И никому в голову не приходило, что там где-то есть бункер и есть двери. Ключ был в единственном экземпляре. И ключ этот работал только снаружи. Принцип был такой, что если вдруг кто-то влезет в бункер, то бункер, а дверь имела способность захлопнуться. Если человек зашел в бункер, вор, преступник, грабитель, то он оттуда выйти уже не мог. Дверь снутри не открывалась. Но там были такие системы, при которых если знающий хозяин, он открывал ключом дверь, входил и ставил на специальные там защелки или как, я не могу точно сказать. То есть он был гарантирован, обладатель этого бункера, что дверь не захлопнется, потому что все он предусмотрел. И он заходил, и потом мог выходить, и на этом все дела. В бункере у него хранились неписанные сокровища. Чего там только не было. И золото, и бриллианты там. Ну, короче, все, что только можно было на земле иметь. И вот он, знаете, он приходил туда и сношался с ними. Я таким хлестким языком говорю. И вот он и целовал их, эти драгоценности, украшения. Они действительно были красивы, они действительно стоили баснословные бешеные деньги. А с другой стороны, кто мог обладать такими суммами денег, чтобы купить себе, позволить? Это тоже следующая проблема. И он их обнимал, и целовал, и на грудь ложил, и муркал, и мыркал, и что только не делал. И он наслаждался. А определенные разы он выносил часть сокровищ, и вот с ними ложился, спал в постели. Вот такое творил. Это было неописуемое умопомрачение. А потом опять заносил, и время от времени туда похаживал, и никто об этом не знал, чем он занимается и что у него там есть. И однажды случилась беда. Он настолько обольщенный в этой похоти, страсти, что неправильно сделал дверь и захлопнулся. Дверь захлопнулась, не докричишься, не достучишься. А если и докричишься, то ключ только у тебя. А двери были сделаны так, что кто его знает, как их разбирать, ломать, чем. Это старинные-старинные времена. Как оно там было сделано? Но он сделал. Что он делал? Ходил. Чем он занимался? Тем, чем он занимался. А теперь следующий момент. Паук. Дело в том, что вот здесь мы сейчас с вами прочитаем место Писания и будем очень внимательно думать. Бодрствовать придется очень сильно. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. И мудрость человека те мудрые обходят. За счет чего? Вот тут-то вопрос. Почему эти мудрые вдруг обошли нас, детей Божьих? Почему? Ну, здесь перечисляется. Муравьи народ, не сильный, но летом заготавливает пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставят дома свои на скале, домы свои. У саранчи нет царя, но выступает она, вся она стройна. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Ужас заключается в том, что царские чертоги – это мы с вами. И мы сегодня будем именно эту сторону рассматривать. И паук, и мы пропускаем паука. И паук цепляется, входит и дальше размножается. Проблема заключается в том, что когда мы Ахана рассматриваем, зачастую многие христиане рассматривают Ахана как только что погрузившегося в грех на предмет того, чтобы заклятое взять к себе. Согласно странице Священного Писания, я этого не вижу. Я вижу другое. Вот это сокровище его мышления, в кавычках сокровище, сидело в нем и умудрилось выжить. Очень похоже, что с Египта. Где оно в нем было взято им? Это вопрос. Но что оно там жило, это да. И что он этим жил, вот где ужас. И ужас заключается в том, что немалое количество христиан определенными видами греха не грешат. Но грех сидит в них, ихняя похоть. И они по временам подспудно, 16 килограмм, пуд, есть такое выражение, снизу, никто не видит, похаживают в мир своих воспоминаний, своих чувств. И оттуда берут наслаждение. И они питают себя в своих похотях. Но бывает, что-то выскочило. Ой, выскочило, я каюсь, я исповедуюсь. А подземная связка скрытая. Объясняю, чтобы было понятно, немножко другой пример. А потом мы коснемся паука. Это старая история, я был еще подростком. И вот археологи, понимаете, раскопали там пирамиды, там еще какие-то дела. Это старые времена, ну это лет 50 тому назад, без малого, так скажем. Может быть, 45. И что интересно, они в гробницах у фараона нашли, интересно, сосуды, я точно не помню, кувшины или что оно так было, запечатанное, замурованное, не замурованное в стену, а сам сосуд этот как-то так сделан, ну, запечатанное, наверное, будет более правильное слово. И в специальных лабораториях, конечно, это все открывается, чтобы воздух меньше попадал там. Ну, не знаю, это их не технология, их не секреты. Когда они открыли, они обмерли. Есть такое славянское выражение. От неожиданности. О, что они нашли? Вы знаете, что они нашли? Пшеницу. Я когда-то вам рассказывал. Но вопрос не в том, что они нашли пшеницу, а в том, в каком состоянии была пшеница. У этих людей сразу начинают очень хорошо работать мозги. Ага, фараоны это знаете, когда были? Это когда Иосиф был продан в рабство. После этого народ Израиля 400 лет строил там эти, понимаете, гробницы фараонам и прочие-прочие дела. Это примерно в ту эпоху надо, период фараонов, идти и рассматривать, что с того времени захоронение дошло, ну, сейчас 2000 год, ну, а тогда, ну, лет 40, там, 50 тому назад, ну, 1900 какой там. Ну, когда я это услышал, и взрослые читали, сам читал. Что они увидели? Они увидели пшеницу, не проросшую, не прогнившую. Стоял вопрос. Пшеница живая? По логике вещей, если живая, должна прорасти. Ну, прорасти должна тогда, когда есть влага. Как она сохранилась? Как они это сделали? Теперь вопрос. Знаете какой? Жизнь в семени есть или нету? Потому что в мумиях жизни нету, а мумии есть. На опытных площадках эти зерна пшеницы высадили с трепетом. Дело в том, что там они, понимаете, сделали просмотр в микроскопах и тому подобное. Сейчас, может быть, подробно, детально не буду рассказывать. Они были удивлены. Все на месте. Но жизнь микроскопом не проверишь. Жизнь проверяется прорастанием. Как Бог пробуждает жизнь в зерне. В книге Иова об этом очень интересно описывается. И вот на опытных площадках взошла пшеница и принесла плод. Интересно. Через сколько тысячелетий? Мы понимаем, что во внутренности Ахана лежало нечистое семя. Чтобы было понятно. Священное Писание говорит, семя Его, в смысле Бога Отца, этим семенем является Христос. Семя Его пребывает в нас, и мы не можем грешить. Обратное чтение этой группы стиха или стихов звучит так. Если мы умудряемся грешить, значит семя Бога Отца, которым является Христос, не живет, ему не уживается в нас. Но тогда семя бесовское живет в нас, потому мы грешим. Потому возвращаемся к похотям, воспоминаниям, наслаждениям и кормимся этим. Живем этим, беременеем от этого. Я не о физиологии, человеческой беременности говорю, о духовной. Успеваем. Рассказываю про паука. Мне пришлось исследовать мир насекомых. Коснулся в свое время пауков. Много чего увидел и был удивлен. И один из вопросов, через сколько-то времени Бог заостряет внимание. А как ты на это смотришь? Что ты думаешь? Знаете, я не знаю, как сказать, но я сегодня скажу, как скажу. Есть такой род пауков, неважно какой, когда приходит время у них создавать семью паучиную, то паук к паучихе приходит. Определенные детали я должен очень открыто говорить, потому что здесь ужас, и это прообраз и пример духовных проблем христиан. И когда они имеют взаимоотношения, от которых теперь у них будет беременность у нее, и она потом будет воспроизводить паучат, то она вроде бы даже умудряется убить своего партнера. Но ужас заключается в том, что партнер вошел в ее тело. Это пока не сначала. В следующие разы, и она воспроизводит первое потомство, в следующие разы, когда ей нужно забеременеть, она возвращается к этому убитому телу, которое вошло в ее тело, и через свою внутренность, своей секреции, из этого тела берет необходимо то, от чего будет беременность. И опять зачинает, и воспроизводит следующее потомство. Проходит время, и пришло опять время ей иметь потомство. Вы замечаете, что происходит? Она опять внутри себя, из этого тела партнера, которого уже нету в живых, никто не видит этого. Она с него берет необходимое то, от чего она забеременеет. И так она этим пользуется. Это ее семья. И она этим пользуется на протяжении всей своей паучиной жизни. И вы не можете доказать, что она создает новые семьи. Никогда не докажете. Если вы не знаете вот эту структуру. Ты о чем? К сокрытым вопросам, неочищенным, которые не были открыты пред Господом, которые умудрились жить в христианстве, христиане с духовным стажем, с духовными действиями Господними, время от времени возвращаются в чувствах, мыслях, хотениях, желаниях, и они оттуда едят и пьют и наслаждаются. И это правда. А потом удивляемся. Мы царственное священство, мы хоромы Господа, в правильном смысле слова. И вдруг у нас пауки чувств, пауки мыслей, пауки хотений, желаний. Мы никак не можем от этого освободиться. А еще хуже, не хотим признаться, что мы в проблемах. И Бог, видя такое состояние, удерживает нас от грехов, которые после этого могут произойти. И мы говорим, но мы же не согрешили. Похоти. Похоть – это не в единственном лице. И не во множественном, так образно говоря. Священное Писание говорит, водимые различными похотями, утопающие во грехах. Не похотью, а различными похотями. И вот это живет в человеке. А уже 20-30 лет христианской жизни во Христе. 40-50. 20-30, 40-50 лет совместной жизни во Христе, в церкви. Во Христе сомнительно, а в церкви да. Потому что Священное Писание говорит, имеет право вступить в брак в Господе, не в церкви. Разница есть? Книга Откровения говорит, блажены, сам Господь сказал, напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в церкви. Нет. В Господе. В церкви очень немалое количество умирает. Ну, не в смысле в помещении собрания, во время собрания, а в смысле те, которые, вот, ну, члены церкви. Но все ли умершие в церкви умерли в Господе? Вопрос. Все ли вступившие в брак в церкви вступили в брак в Господе? Дальше. Все ли имеющие семью, мужа и жену, зачали детей в Господе? Что ты сказал? Я скажу, что я сказал. Дух Господень, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Потому только рождаемое святое. А когда приходится работать с наследием Божьим, и проблемы в детях, проблемы в мужьях, в женах, выясняются вопросы, похоть, страсть, греховодничество нашло эти чувства, кровь взыграла, плоть взыграла и беременность. А потом исполняется местописание, рожденный по плоти, потому что зачатые во плоти, потому что плотскими похождениями, движимыми чувствами, чувственностями, вот такие дети потом в семье гонят тех, которые в Господе зачаты. В церкви гонят. Удивляемся, что творится. А когда возрастает подростки, понимаете, вместо того, чтобы сообразили, захотели, начинают сваливать на кого хочешь, только не на себя. Просто. Думаем. Так вопрос. Если Бог поставил нас стражами, или тогда, когда Он поставил нас стражами, почему мы пропускаем в себя нечисть всякую? Потому что нас устраивает и порочность наша, и лукавство наше. Потому что нас устраивает чувственность. А у кого к чему? Это уже детали. Кому к сексуальным вопросам, половым удовлетворения, кому, понимаете, гордость, кому какие-то еще вопросы. Ну, чтобы было понятно, это любое направление. Но основная масса греховодничество, которое построено на принципе. Как сделать так, чтобы человеку не хотелось общаться с Господом? Я вам уже раскрывал эти вопросы. Когда работаешь с народом уже, ну чуть ли не 50 лет работы, понимаете, ну 40 с лишним. Одно за другим Бог открывает, одно за другим. И потом задавал вопрос, говорю, скажите, пожалуйста, почему вы не хотели идти на исповедание, покаяние? Брат Сергей, потому что это были сексуальные грехи. Ну, вопросов нет. Все одно и то же, не сговариваясь, говорили. Они не слышали, кто что говорил друг о друге. Нисколько. Абсолютно. Теперь рассматриваем такой вопрос. Читаем у евреев. Когда-то мы касались этого с вами направления. У нас были темы, притом не одна, это было давно. Но в таком направлении у нас еще никогда не было. Да, кстати, надо вернуться в вопросе вот этого бункера, куда человек похаживал, и однажды бункер захлопнулся, и выйти человек не смог. Потом, я забыл, через сколько десятилетий или сколько времени, случайно обнаружили бункер, решили его вскрыть, и когда вскрыли, обнаружили там уже мумию. Потому что там герметично было очень сильно, ну, высохшее тело. И обнаружили ключ. Ну, проверили ключ, вот, и потом проверили, ну, ученые потом изучали этот вопрос, захлопнулся. Священное Писание показывает, что те, которые в своих чувствах похаживают к своим грехам юности, молодости, особым событиям своей жизни, воспоминаниям, входят в эти чувства, в эту чувственность, если этого имеют, то наслаждаются. Если в сегодняшней своей жизни не получают того, чего хотели бы, они сожалевают. Потом приходит страшный момент в жизни. Однажды этот бункер захлопывается. Они туда вошли, а выйти с него не могут. И получается сдвиг ума в открытой форме. Человек никак не может воспринять, никак не может понять. В некоторых случаях Бог дает еще возможность. Дело в том, что когда мы, люди, говорим, я не хочу себя в то число, когда народ Божий говорит, я не помню грехи. Один из законов, чтобы мы знали. Апостол Павел пишет, кто знает, что в человеке, ну, Бог знает и бесы знают, понимаем, да? Кроме духа человеческого, живущего в нем. Знаете, что он сказал? Он сказал, что дух человеческий никогда не имеет склероза. Беспамятства не имеет, забывчивости не имеет. Потому что это дух человека. Беспамятство, склероз и прочие вопросы – это удар по мозгам. Поврежденный ум. Это когда люди не хотят чистоты и святости. Они позволяют дьяволу бить по мозгам. И потом удар по мозгам и никак не могут вспомнить. Но дух человека знает. Сколько было моментов, говоришь о чем-то, рассказываешь что-то, человек говорит, у меня никаких грехов нету. И это сплошь и рядом, не ищите ни страны. Это в любых странах, это на протяжении всей моей жизни. И вот что-то говоришь, лицо спокойное. Вдруг сказал, глаза такие из орбит вылазят. Паника. Я говорю, что случилось? Не знаю. Я говорю, ты же говоришь, что у тебя ничего нету. Тебя ничего не беспокоит. Я говорю, твои вот эти глаза показывают, что твой дух человеческий знает, что у тебя внутри сидят замурованные беззакония. И ты к этим беззакониям ходишь, ходила и продолжаешь ходить. И ты питаешься, наслаждаешься этим. Либо переживаешь, волнуешься. Либо тебе какая-то боль и горечь. Это не укор, это правда. Но это же багаж. Это же посвященность. Это же заклятое. А потом происходит, а чего это мысли идут, а чего это бесы, а чего такое наваждение? Рассказываю, помните, когда колдуны, я рассказывал вам, ну, в разных местах по-разному, а это уже вылезло так, что христиане это увидели. Одевали кожаные ремни колдуны, железное там медное кольцо на поясе, и на этом, значит, кольце громадное бревно. Вырос человека, если не подлиннее, и толщина такая, понимаете, покрупнее кулака, как рука. Такую дубину вы за край не поднимете. Это надо быть Геркулесом, и то не получится. Потому что большая длина и большой вес, большая плотность.
Но бесы поднимают эту палку, и за эту палку тащат этого обладателя через дом, через дом. Вот у нас молитвенное здание, вы видите крышу? Через эту крышу перекинет его, перенесет. Для бесов никакой разницы нет, это правда. И тот, кто обещал, если не положил куда следует, то вот эти вот колдуны со своими палками прилетали к нему, и бесы, конец свободный, палки ложили на плечо этого человека. Я вам рассказывал. И потом его трясут, что называется. Отдай мое. А нас чувства трясут, мысли трясут, воспоминания трясут. Во снах нас трясут. Бесы знают. Понимаем? Так вот, когда мы к заклятым воспоминаниям идем, бесы это знают. И тогда они пригоняют к нам и служителей бесовских, и служительниц уже, мужчин и женщин, в зависимости от того, в каких мы грехах находимся. Вплоть до половых сексуальных. И чего-то, брат Сергей, ко мне говорит, ушиваются мужики. Ну, потому что у тебя заклятые, ты к этому заклятому похаживаешь, голубушка. А сама в мешке ни вида, ни величия. Скромница, ну и подкопаешься, или вокруг него обуревают его женщины. Ну, любые виды грехов, я просто на этих хлестких моментах хочу показать. А что-то мысли к нам идут такие, потому что бесы знают, где заклятое, и эти мысли, как служители бесовские, с этими колдовскими дубинами, палками летят к нам, и нам на уши ложатся, и мы это слушаем, на память нам ложится, и мы это вспоминаем, на чувства нам ложится, и мы в этих чувствах плывем. Игра в заклятое? Интересно, скажите, пожалуйста, как это уживается с Домом Божьим? Читаем Евреев, 3 глава, хотя бы стих 6. Там очень объемный материал, но мы только одну деталь берем. Евреям 3:6. А Христос как Сын в доме Его. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся твердо, сохраним до конца. Что такое «сохраним до конца»? Значит, мы приняли, получили, в какой степени, это колоссальный вопрос. А потом оно в нас умножается или оно у нас ослабевает? Вот это упование. Теперь следующий вопрос. Мы приняли полноту упования или, ну как сказать, какую-то часть этого упования, частичность. Ну, чтобы было понятно, помните, я рассказывал момент, когда, ну, от всякого племени, колена, языка, народа Бог искупил. Да, так написано, но не все бывают искуплены, потому что не захотели. Кому-то было сказано, но он потом покаялся, просто как пример. Почему ты не поешь песни народу моему Израиль? Господи, а где ты видел, чтобы казак любил еврея? Так от казачества тебя так и не смог искупить, потому что ты не захотел? А ты, говорит, меня любишь? Да, конечно, люблю. Ну я же, говорит, еврей от евреев. И все, и попался. Значит, лицемер и верхом на своем казачестве. Так искупил Господь этого человека из всякого племени, колена, народа, языка? Бог-то искупил, да человек не захотел быть искупленным. А вот что получается. Поэтому вот тут вот ставится вопрос. Вот когда у нас, позвольте я так скажу, стопроцентное покаяние и принятие стопроцентное Иисуса Христа, апостол Павел говорит, вот как вы приняли Его, вот так вы и будете в Нем что? Ползать на четвереньках, спотыкаться, падать. 7 раз упадет праведник и встанет, или 7 раз, 70 раз по Новому Завету упадет и встанет. Это нормально? Скажите, пожалуйста. Священное Писание говорит в притчах интересную формулировку такую, категорическую. Вот так, только так и не иначе. Тогда пойдешь, и путь твой при тобой будет так, что ты не споткнешься. А сколько из нас защищают свои спотыкания в жизни? Оправдывают их? Во лукавство. Значит, сидит порок, порочность, разложенность в определенных вопросах. И оно прикрывается лукавством. Интересно, Давид пишет: «Господи, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных». Я как-то с вами делился. Бог задает мне вопрос: «А как ты понимаешь, что такое слова лукавые?» Ну, о чем, к примеру, мог бы говорить или писать Давид, когда вот эту фразу сказал? Вы знаете, мне стало страшно сказать правду. Я говорю: «Боже, ну я говорю, понимаю, что ты меня понимаешь, и я что-то хочу тебе сказать, я так понимаю, что я правильно понимаю». Ну я говорю, как-то язык не поворачивается, непривычно такие вещи сказать. Ну я говорю, ведь лукавый — это сатана. И вот лукавство лукавого сатаны заключалось в вопросе, что сатана брал из Священного Писания слова, изворачивал, искажал, переворачивал, и ими искушал нашего Господа и говорил: «Написано». Иисус говорит, образно говоря, между строчек так, чтобы звучало: «Написано-то да не так, как ты цитируешь, и не к тому, к чему ты подставляешь. Не об этом сказано. А вот так написано». Я говорю: «Господи, сколько безобразий, преступлений и грехов христианство оправдывает местами Священного Писания. И утверждают, что они того духа. Господи, хочешь, мы сейчас огня с неба сведем? Ведь написано, что и Илья так сделал. Он им запретил, а потом сказал: не знаете, какого вы духа». Если эти апостолы, интересно, это же апостолы. Вот сейчас осталось еще немножко, и наш Господь будет совершать молитву и скажет: я передал слово, и они приняли и сохранили. А сейчас вот они не принимают и не сохраняют, но сейчас через 5 минут они должны принять и сохранить. Ну так, да, понимаем, нет? Он запретил и сказал: не знаете, какого вы духа. По-другому, нечего прикрывать беззаконные мысли, воздаяние, возмездие, мщение, прикрывать местами Священного Писания. А когда Петр подошел к нашему Господу и пререкался с ним: не ходи в Иерусалим, ну, Петру приходила мысль, что он сатану слушает и сатане на руку работает. Ну, никогда. И надо было говорить. И один из евангелистов говорит, что Иисус вот сказал: отойди от меня, сатана. Ну, не Петру, а стоящему за спиной Петра. Отойди от меня, сатана, ибо ты вот мыслишь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Другой евангелист более детально пишет: запретил ему. Форма запрещения – это действие по отношению к демоническим духам. Понимаем? Если Петр будет продолжать дальше заниматься такими методами, то будут у него духовные проблемы. Мы понимаем или не понимаем? Если апостолы, которые хотели свести огня с неба, если они не остановятся и будут продолжать заниматься такими вопросами, то у них будут духовные проблемы, духовные последствия. Понимаем, не понимаем? Так вот вопрос, еще раз. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Ну, Иисус интересную фразу говорит: если любите меня, будете возлюблены отцом, я явлюсь сам. Если дальше звучит, если получается, вы дальше будете любить меня, будете возлюблены отцом, и мы придем и обитель сотворим. Идет процесс роста. Да, да, это правда. Но если внимательно посмотреть, значит, вы приняли в полноте. А не так, что там недоработано, там недопокаяно, здесь недопокаяно. И потом в процессе жизни мы идем путем освящения. Не путайте, пожалуйста, не обманывайтесь. Значит, когда мы приняли Христа, мы не во всех вопросах умерли для греха. Надо быть честными. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями своими. Вопрос: через сколько десятилетий после принятия Христа наконец распяли плоть со страстями и похотями? Понимаем или не понимаем? Процесс распятия должен был произойти в момент принятия Христа своим Спасителем. А вот почему не произошел процесс распятия во время принятия Христа? Вот тут-то и вопрос. А наша порочность нас устраивала, и мы в лукавство вошли. А в лукавую душу премудрость не входит, говорит Священное Писание. Думаем. Хорошо. Что значит упование славы? Читаем Колоссянов. Мы сами разбирали эти моменты. Сегодня вот к этой сегодняшней теме. О поучестве, о пауках и о поползновении нас к чувствам и восприятию старых греховных наслаждений, чувственности. Колоссянам 1 главе читаем. Ну, чтобы было понятно сюжетно, с 24 стиха в 27 наше особое внимание, или как сказать. Колоссянам 1, с 24. Павел пишет. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой, то есть Церкви, сделался я служителем по домостроительству Божию». Дальше. «Уверенному мне для вас, домостроительство, веренное мне, я вот имею это, оно уверено для вас, чтобы исполнить волю Божию, в чем заключающуюся, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым, то есть святым, благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей». Значит, вопрос, что такое тайна? Какое богатство славы в тайне сей для язычников? Ну, не только для язычников, но сейчас Колоссянам пишет язычникам. Еще раз. Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая, то есть тайна, есть Христос в вас. Дальше. Упование славы. Вот только что упование, которым мы хвалимся, ну, дерзновение и упование, чтобы мы сохранили до конца. Христос в нас, чтобы сохранилось до конца. Ну, вот, если любите меня, то я приду и вот буду вечерить. О, видишь, прогресс идет, рост идет. Вот Христос уже пришел. А в книге Откровения все стоит у двери и стучит. Но тоже же пришел. Но... кто его знает, какое духовное состояние? Там никто не его знает, а там страшное духовное состояние в той церкви было, да, седьмая церковь, книги Откровения. Не тепл, это не горяч, не холоден, тепл. Уверен, что ты ни в чем не имеешь нужды. Жалок, нищ, слеп, нак, советую тебе купить. Вот, и золото, и одежду, и глазную мазь. Если кто услышит голос мой и отворит, все стою у двери и стучу, то я войду. Ну, у двери-то я стою, а вот войду ли я, это уже другой вопрос. У Суламиты вот он стоял и стучал, но она его так и не пустила. И он даже дважды говорил ей, она говорит об этих вещах. Так вот, упование славы – это Христос у вас. Так вот, если, говорит, любите меня, так, вопрос. Так когда же вы все-таки решили возлюбить меня, говорит Иисус? Ну, так, между строчек. Ну, да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Ну, когда уже лет 80 по возрасту будет. В 20 принял Христа, до 80 и того 60 лет. Ну, глядишь, усовершенствовался. Это называется, согласно учебной практике, в высших учебных заведениях, называется вечный студент. Что такое вечный студент? Это, ну, 18 там или во сколько лет идут в университеты, институт. Ну, в той стране такие были. А потом брали академический отпуск. Это можно брать отпуск сколько раз хочешь и насколько хочешь. Главное, что ты берешь академический отпуск. И оттягиваешь свою учебу на год, на два, там, понимаешь. И опять приходишь, и опять учишься, опять оттягиваешь, и опять. И вот, наконец, вот интересно, 18-20-летние студенты, студентки, рядом с ними... дудулик такой с бородой, бабулечка с бадиком, понимаешь. А вы что тут делаете? Деточка, а мы в студентах, мы вот учимся. Или мучаемся и других мучаем. Ну, думайте, думайте, что получается. Заново. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос у вас, упование славы. Которого, то есть Христа, мы... проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Скажите, пожалуйста, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. Когда? К концу жизни. Да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Когда? К концу жизни. Которые Христовы, наконец, к концу жизни распяли плоть со страстями и похотями. Но в таком случае называется, что они всю жизнь доили свою плоть со страстями и похотями. Тогда они доили страсти и похоти, чувственности свои, любых видов грехов, всю свою жизнь. А теперь, когда говоришь, брат Сергей, я не могу. Что не можешь? Как вспоминаю, опять возвращаюсь к этой чувственности.
А почему?
Это уже стало у наркомана что? Зависимость. У пьяницы зависимость. Что такое пьянство? Это систематическое, постоянное, дошедшее до бесчувствия, и уже рюмки мало, и бутылки мало, и больше надо, и не чувствует. Но уже заключается в том, что однажды срыв. Что такое срыв? Вот человек держится, держится, держится в мире. Вот окружающие им говорят, что завязал, не пьешь? Завязал, а не пьешь, да? Сколько уже? Месяц, два? И чего? Как сорвешься, бочку выпьешь.
Почему?
«Идите, — говорит фараон, — идите в землю обетованную. Только далеко не уходите, по-другому, только далеко не уйдете, обязательно вернетесь. Даже в земле обетованной, сколько проживете, вы обязательно в ваших прадетях будете возвращаться в Египет. И найдете все предлоги, чтобы сделать, и чтобы обойти волю Божию. Потому что это ваша чувственность». Это ваша привычка. Как вы? Эфиоп говорит, может поменять цвет кожи? Нет. А барсовые пятна? Никогда. Так и вы, привыкши пользоваться чувственностью. А вы можете поменяться? Нет. Так что это безвыходность? Нет, 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 минутку. Но дело в том, что с этого выход только Христос. И выход только тогда, когда ты из 100% на 100% признаешь свое катастрофическое состояние. Все, кончено, погибло, погиб. Только тогда ты говоришь, Господи, или ты спасешь, или я уже все. А что тебе спасти? Спасти людей своих, Его, от грехов их. Каких грехов? Которые по сегодняшний день так и не надоели. Как-то поучиться, возвращается и зачинает, и беременеет. Похоть за чашей рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Она не может, он не может. Если бы Исаия не признал на 100%, что он погиб, никогда бы Серафим не прилетел. Ну, а если бы прилетел, то, ну, очистил бы только то, ну так, образно скажем. Ну, и будет ему, что не скажет. Или будет ей, что не скажет. Или по-другому, получит очищение только в тех вопросах, о которых она говорит. Но ужас заключается в следующем. Когда человек говорит, ну я не настолько грешил, не настолько грешил, это не настолько страшно. Все, покаяния нет. А потому и очищения не будет. И освобождения не будет. Если сын освободит, то истинно свободен будешь. А почему написано истина? А потому что зачастую бывает не истинное покаяние. Фальшив. Определенные вопросы всего лишь, остальное все оставляется. А потом толчья на месте. Потому что от этого отказались, от того отказались. Но вот это вот, ну так нам нравится, ну как мы от этого откажемся? Нас устраивает эта чувственность. Первоапостольская церковь. Павел пишет первое послание Коринфянам. Еще второе не пишет. Пока есть первое. Пятая глава, читаем. Там определенные вопросы к чему. Но он раскрывает формулу, закон. 1 + 2 равняется всегда 3. Мы читаем 1 Коринфян 5 главы с 6 по 8. Нечем вам хвалиться. Ну, чем там они не хвалились, это страшные вещи, которые у язычников неизвестны были в действиях, а у них в церкви это уживалось с духовными действиями, и с принятием Христа, и с распинанием плоти, со страстями и похотями. Ведь зачастую то они дораспинаем плоть со страстями и похотями. Вот и причина. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Ну, паук, он же такой легкий, он же такой незаметный, он такой же безобидный, он такой же безвредный. Особенно же небольшие же пауки-то заползают, заходят. Это такие маленькие, там его бывает и не заметишь. А ведь он же есть. И потом он растет. Интересно, а чем же он питается?
В царском чертоге умудрится найти себе питание.
А куда он заползает, паук? Везде. И в низменных интересах возле пола, и в средних там на стенках, или какая там мебель, понимаете.
И о горних интересах под потолком сидит. И там сидит. И растет.
И вот получается, мы стражи, для себя говорим, это не страшно. Это не грех. Это мелочь. Это не страшно. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите, значит, вы не очищенные, очистите старую закваску. А что она застарела? Чтобы быть вам новым тестом. Значит, вы не новое тесто? А какое? Вы какое вместе с закваской? Так как вы бесквасны при условии, ибо Пасха ваша, Христос, заклан за вас. Минутку. Пасха наша, Христос, заклан за нас, и мы должны быть бесквасны к концу нашей жизни. Но это же афера. Давайте честно, посмотрев на день, когда мы приняли Христа своим Спасителем. Ну, у нас Пасха, Христос, заклан за нас. И мы с того дня стали бесквасны или остались закваской, порока и лукавства? Мы и приехали. Это не укорно, это правда. Об этом надо думать и говорить. Посему станем праздновать не со старой закваской. А что это такое? Не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты истины. Так что ты, Павел, хочешь сказать? Порок и лукавство. Лукавство обязательно там, где сидит порок. И лукавство – это есть оправдание, объяснение и защита порока. А когда порок и лукавство, там может быть добрая совесть, только честно. А? Порочная совесть? Ну, давайте проверяем. Какая совесть у нас с вами? Ну, и приехали. Ну, теперь к чему мы с вами приходим? Приходим к удивительнейшему такому определенному выводу. Оказывается, эта проблема очень глубокая. И эта проблема, когда рассматриваешь Ахана, она не возникла у него на полях Иерихона. Нет. Она давно в нем сидела и ждала удобного времени, когда появится. Ну, давайте такой простой-простой пример скажу. Человек-христианин, принявший Христа своим Спасителем, очистился, освятился, обещал Богу добрую совесть, водное крещение, принял Духа Святого со знамением говорения на их языках. И вот однажды было такое благословенное состояние. А что я интонацию меняю? Потому что дальше событие страшное. И вот что там было? Что там было? И вот, когда дух мой молится, ум остается без плода. Что же буду делать? Буду молиться духом, буду молиться умом. А еще что буду делать? Буду петь духом и буду петь умом. Как это чудесно, когда вот посещение духа, и мы в духе поем духом. Да, это же хорошо, нет? На сегодняшний день это же считанные единицы, и вообще есть церкви, которые вообще никогда не поют уже духом. И вот, я не знаю, что там было, но я знаю, что потом было. И вот у него вот такое, знаете, воскрылье, и он как запел духом. А Иисус говорит, наблюдайте, как вы слушаете. И он слушает, как он поет, аж назидается и остолбенел. Потому что своим ушам не верит, что его уши слышат, что он поет. И знаете, что он услышал? На иных языках, под мелодию Аллы Пугачевой. Миллион, миллион алых роз. И вот эта мелодия, и сверху этой мелодии иные слова и исполнение, и человек ликует, опомнился, чуть ли за рот себя не схватил. Скажите, это сейчас в нем случилось? Это такое наваждение, такое искушение? Или оно в нем сидело и дождалось удачного момента, чтобы его сквернить и ему показать? Но, я по-другому смотрю. Знаете, что я смотрю, что Бог показывает? Сатана продал и себя, и его. Сатане уже надоело играться в кошки-мышки. Да хватит тебя, говорит, тебе надо вскрывать, что ты давно, говорит, в моих лапах сидишь и давно мурлыкаешь, и молчишь об этом, и прикрываешься духовными действиями, принятием Христа. Так я сейчас тебе, говорит, устрою. Ну-ка давай, мурлыкай. Не проповедуется это. Это не первый момент. Это как в гробнице фараона зерно лежало. А теперь проросло. Что делать? Бежать и каяться, и искать, почему это случилось, из-за чего. Это не сегодняшняя проблема. Это старая. Давнишняя, закопанная. Это надо найти. А бесы нашли так быстренько. И мы представляем себе такое прекраснейшее чувство во внутренности посещения. И вдруг на тебе, подгадил, такую гадость сделал. Такую гадость сделал, подгадил? Или правду наружу выпустил? Представьте, человек уходит в вечность. Куда он пойдет? А что здесь такого в этой мелодии? Ну, потому что Дух Святой никогда не возьмет греховную мелодию этого мира и никогда на этой мелодии не будет петь на иных языках. Мы понимаем или не понимаем, или у нас уже паморки забиты, никак не можем включиться. А что это такое? Вот вам и вылезло. Читаем Иакова. Первая глава. Сегодня мы вспоминали, но нам нужно прочесть. Первая глава с 14. Но там выше говорится: «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Между строчек знаете, что звучит? Да и не надо списывать на сатану, что он вас искушает. Так не написано. Да, так не написано вот в этой фразе. Но между строчек именно так. Объясняю почему. Потому что дальше говорится: но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, которая там вот как поучиться идет, и вот похоть пошла, теперь надо зачать. Идет зачатие, беременность, а потом хоп, и выскочила. Чувства, наслаждения в любых видах грехов. Думаем. Бывает уже в открытую форму явных грехов, а бывает скрытная, так и остается. Похоть же зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое деяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения, ни тени, перемены. Значит, немалое количество христиан, кому, писал Иаков, занимались самообманом. И сущность самообмана заключалась в вопросе. Ихняя похоть в них взыграла, они во внутренности своей шли на старые места, точно так, как сделал Самсон. Но ты же убил льва, что теперь тебе от него надо? Что-то повлекло туда Самсона. И он увидел: сладость. И потом он сказку рассказывает, не сказку, а загадку. Из ядущего вышла едомая, из сильного вышла сладкая.
Ну, силища какая, Бог вот сошел, силе своей, что я сделал, а теперь буду кушать оскверненный мед.
Тогда или нет? Мед же был осквернен.
От трупа? Ну, а труп не вонял. Ну, конечно, его забальзамировали, такую мумию сделали. Саркофаг. Ну, пчелы это же вообще специалисты. Они прополисом покрыли и вокруг, и землю, то понимаете, там микробы только там внутрь могли зайти. Я не знаю, может, они еще и под льва загнали прополиса. Но это они уже профессионалы, пчелиные. И он берет этого меда и ест, и родителям дает нечисть. Мед.
Вот куда возвращаемся.
Как это поучиться? Да я убил греха, да я убил греха.
А подспудно в своем шатре раскапываешь и туда спускаешься,
как в бункер, в эти чувства. И потом плывешь, полупьяный, полупьяный, в похотях, страстях и наслаждениях. А потом в жизни что-то не получается, а хочется именно так. Вот что делается.
Ведь в таком случае это на волоске от сумасшествия настоящего.
И когда ты эти темы начинаешь открывать, сколько было моментов, что творилось в зале? Кто-то вскакивали. Слушайте, народ, да сколько можно нас такие темы слушать?
А, бесы зашевелились.
Кто-то вылетал из зала. Я не могу больше слушать этого. Кому-то подбегало, как ты сидишь, а если я, говорит, встану и уйду, все подумают, что это именно я.
Это наш Господь, когда проповедовал в одни плоти, Он так говорил, Он сказал, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Сколько было моментов, человек преспокойно сидит на собрании, в церкви, и уже духовный стаж лет 20, 25, 30 и больше не играет роли. И вдруг какая-то тема так зашевелила, так взяла за живое.
И как стала вскрываться, то у человека паника. Я, говорит, уже и Богу не нужен, уже и Богу не нужна.
Да, что ты говоришь? Вот бесы и хотят погубить, задушить до конца. А почему такая реакция? Значит, там сидит.
И когда дьявол увидел, что недалеко уже, в великой ярости, говорит, он сходит, потому что знает, что ему недолго осталось.
Это серьезнейшие вещи, чтобы мы понимали. Поэтому здесь обманы зачастую, похоти сидят. К ним возвращаемся. Священное Писание говорит страшную фразу, я просто на стрелке часов смотрю, я смотрю, что я многие вопросы не смогу успеть сделать сегодня. Ну, частично. Нам надо будет очень внимательно в следующий раз рассмотреть, что такое лукавство и порок, чтобы мы хорошо поняли. Но, во всяком случае, наверное, все-таки я зачитаю. Что такое порок? Значение этого слова.
Недостаток нравственный, духовный. Все, что противно истине и добру.
Согласно священному в описании, противное здравому смыслу и учению.
Зло и ложь, всякое нравственное извращение, искажение, наклонность к худу или к худу, к дурной жизни. Воровство и ложь – самые грубые поропки. Грубые. Себялюбие, самотность, порок прирожденный. Это вокруг своего я, мне, меня, я считаю, вот только так, меня обошли, меня обманули и тому подобное. Болезнь – это занятость духовная. И об этом говорится, уже люди мира сего говорят. Это прирожденные и врожденные, это наследственность. Все остальные тоже наследственные. Порок в человеке – нравственное калечество, калека. Тунеядство – это вот безделье, знаете, вот, праздность. Священное Писание говорит, мать беззакония. А уже люди, окружающие увидели. Тунеядство – это родних пороков. Попущение – слабость. Вот, ну, попустительством человек занимается, слабость. Да нет, это порочность. А утайка – порок. Но если ты попустительствуешь, это ладно. Но если, но это не ладно, опасное. А если ты утаиваешь, то у тебя порочность. И смотри, что получается. Зачастую мы в себе утаиваем и к свету Божьего лица не идем. А что получается? Недостаток, количество или уродливость.
Уклонение от порядка, от должного, от общего закона. Порок бывает видимый, наружный, как хромота, кривота или нрав. Вы знаете, что такое нрав? Это вот внутри. А я вот так буду делать, а я так буду поступать, а я так буду мыслить. Порочная жизнь человека. Худая, грешная, преступная. Дальше не будем касаться, но зачастую человек, чтобы оправдать себя, сразу другого чернит. Понимаю. Только по одной причине, что внутри сидит. Лукавство. Что такое лукавство? Кривизна души. Хитрить, замышляя, действовать лживо, притворно, коварно, скрытно и злоумышленно. Кривить душою, идти скрытными происками. Будешь лукавить, так сатана задавит. Уже люди окружающие и то об этом говорят. То есть, когда человек находится в этом процессе постоянства, систематичности, то потом дьявол такие вещи делает с ними. Лукавить – это ходить криво, изгибами. Пример рассказываю. Помните, человек, он, она, неважно, страна не играет роли, государство тоже. Это везде такое происходит, ну, где-то больше-меньше. Я вот хочу покаяться, исповедоваться, человек, прикованный к постели, он или она. Вот у меня вот такое есть, вот такое, вот такое. А вот какие-то другие вопросы я хочу, говорит, отдельно, без свидетелей говорить. Да, пожалуйста. Ну, что-то еще у вас есть? Нет, больше у меня ничего нету. Вот теперь я свободен, я свободна. Лукавство. Будешь лукавить, так сатана задавит. И мы уходим. Помолились, ушли. Через несколько времени по церкви молва, где Сергей прошел с сосудами, потом приходит сатана и людей душит. Помните, я вам рассказывал? Я возвращаюсь туда. Я говорю, к вам сатана приходил? Да. После того, как мы ушли? Да. Он вас душил? Да. Как вы освободились? Я кричала, Господи, Иисус, именем Христа, кровь Христа. Ну, короче, это была битва, неизвестно сколько времени, это не за 5 минут произошло. На силу отступил. Я говорю, и вы считаете это потому, что мы были, и потому теперь вот такое с вами? Да. Я говорю, да, что вы говорите? Я говорю, скажите, пожалуйста, ведь у вас же остались преступления и грехи, которые вы не захотели исповедать, покаяться и освободиться. Вы их скрыли, прикрыли. И когда вы начали идти путем очищения и освящения, то еще надо разобраться, по каким причинам и мотивам вы пошли на этот путь очищения и освящения. Что вас заставило? Какая цель? Дальше. И когда вы, зная, что у вас сидят преступления и очень маститые, глубокие, серьезнейшие, вы слукавили и сказали, что больше ничего нету. Вы разозлили дьявола, что вы стали очищаться. А раз вы стали лукавить, пряча его проделки, вот люди мира и говорят, будешь лукавить, так сатана задавит, задушит. Еще слава Богу, что эта душа не померла в когтях бесовских. Слушай, ну кому нужно твое очищение? Богу нужно, да и тебе нужно. Ну твоим ближним тоже, иначе будут страдать. Это тоже правда. Но Богу да, и тебе очень. Я раз не сравниваю, кому больше. Бог так сильно возлюбил, что отдал сына своего единородного. Это правда. Но что ты делаешь? Уж если честный хочешь быть, хочешь честным быть, скажи честно. Брат, ты знаешь, вот есть такие грехи, которые... Не готова раскрыть, потому что сидят, потому что нравятся, потому что стыдно, потому что... Но я понимаю, что так поступающие и прикрывающие Царствие Божие не наследуют. Я не хочу прикрывать, но помолиться. У меня не хватает силы открыть это пред лицом Божьим. Ну, то будем молиться, будем открывать, потому что нужно срочно спасать положение, потому что иначе это будет игра с бесами. А дальше что? Ну, объясните, каким это образом? Вот как Христа принял свет Спасителем, так и ходит. Вот человек дожился. Распял плоть со страстями и похотями. Да, что вы говорите? С кое-какими страстями и похотями часть плоти, кусочки, определенные участки плоти, распял, а остальные оставил. И похаживает туда, и пользуется. Лукавить – это ходить криво, изгибами, лукавый, хитрый, умышляющий, коварный, скрытный и злой. Чо? А тот раб, будучи зол в сердце своем, скажет, не скоро придет Господин мой. То есть не ожидает, какую стражу, говорит, я приду. А потом будет заниматься своими делами. И когда я, говорит, постучу, то он тотчас и не отворит дверей. Скажите, пожалуйста, Суламита ожидал, что именно в этот вечер придет наш Господь или на рассвете? Ну, это же рассвет был, да? Но это уже деталь. Нет, она не ожидала. А звучит так, она сказала, не скоро он придет, ну, во всяком случае, не сегодня. Ну, когда-нибудь придет, но только не сегодня. Ни в эту ночь, ни до этого рассвета. Значит, и тот раб, будучи зол в сердце своем, скажет, не скоро придет Господин мой. Вот эта фраза, самим Господом сказанная к Суламите. Да? Что вытекает? Суламита, будучи, имея зло в сердце своем, потом будет лукавством прикрывать вопросы, что у нее нету сандалий, и там грязь, она испачкает ноги. Будет говорить, что хитон сняла. Это же лукавство! В лукавую душу не войдет премудрость. И премудрость Христос так и не может войти к своим возлюбленным. Но она же распяла плоть со страстями и похотями. Она недораспяла плоть со страстями и похотями. Думаете, вот это случилось с народом Израиля. И это вот прообраз Суламиты сплошь и рядом. Христианские личности, семьи, индивидуумы, мужчины, женщины, братья, сестры. Процент колоссальный. Если в ком этого нету, благослови Господь. Но те, которые в этом и наконец соглашаются, получают освобождение, они конкретно говорят, это были пороки и лукавство во мне. Думаем. Обманчивый, опасный, криводушный, притворчивый, двуличный, злонамеренный. Дальше, слушай. Лукавый бес, дьявол, сатана, нечистый, злой дух. Ну да, нет. Но мы, согласно Священному Писанию, это знаем. Думай дальше. Вся неправда от лукавого. Лукавый сам сатана, а лукавство в лукавых говорит об их принадлежании сатане лукавому. Спеваем, не спеваем? И в кого это лукавые христиане или лукавство в христианах? Конечно, похоти ихнего отца лукавого дьявола. Поэтому присутствие лукавства, Павел, и ты вдруг говоришь в первокоринфянской церкви, или как сказать, первоапостольской, первого послания Коринфян, ты говоришь, у вас порочность лукавства, вам надо очиститься. Что ты сказал? У вас чувства, взятые от лукавого, от дьявола, и вы этими чувствами лукавства прикрываете ваши проделки и проделки других. Следующая фраза. Лукавые бабы и в ступе не утолчешь. Но лукавые дядьку тоже не утолчешь. Вот сколько нас надо толочь в ступе в течение нашей христианской жизни, чтобы утолочь нас, и чтобы мы согласились, что мы, ой, какие продельщики. Где так написано? Ну, хотя бы седьмая церковь книги Откровения. Знаете, как для меня звучит? Что Господь наш, Иисус Христос, по воле Отца, производил действия и хотения по своему благоволению и изволению в церквах, этих семи церквах, которым потом Он скажет Иоанну, напиши послание. И результат мы разбираем пока мы седьмую церковь книги Откровения. Нулевой, ноль, нету. Уже Господь приходит к Иоанну и говорит, Иоанн, ты напиши и пошли им. Для меня это звучит. Все предыдущие методы Иисусом Христом использованные, чтобы достучаться до сердец в этой церкви, не дали результата. Теперь ты напиши это, чтобы оно вот таким образом бы пробило. Вы знаете, как звучит? Это в этой церкви было очень много лукавства. Ты уверен о себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Порочность и лукавство. Два вопроса сидят здесь. И теперь доказать тебе, что ты погибший, бесполезно. Предложить тебе задуматься бесполезно. Никаких результатов. Вот теперь, говорит, послание напишем и отошлем. И когда вы прочитаете послание, глядишь, сработает. И он говорит, я стою у двери и стучу. Если услышишь и откроешь. И захочешь, то ты купишь. И только потом, когда ты еще свои глаза помажешь, только тогда ты увидишь. А сейчас я тебе говорю, что ты в таком состоянии. Не, не может этого быть. Но ты же уже докатился, осталось еще докатиться до этого. Не, я до этого не докачусь, потому что я так не понимаю, что я так докачусь до этого. Но ты же уже стоишь, Павел говорит, я предваряю вас, как и прежде предварял. Что так поступающие, Царствие Божие не наследуют. Павел, ты чего ты нас пугаешь? Все же нормально. Чего ты нам такие байки рассказываешь? Мы обязательно же будем спасены. Он говорит, никогда. Ты, слушай, колеблешь нашу уверенность во спасении. Это самообман. Не надо. Вот так поступающие Царство Божие как? Не наследуют. Вот это седьмая книга, не книга, вернее, седьмая церковь книги Откровения. Вот так поступающие, если ты, говорит, не изменишься, Царствие Божие не наследуешь. Ну да или нет? Но это же церковь! Ну и дальше что? Ну ведь он же держит... служителей этой церкви или служителя в своей руке. И он ходит вокруг этих церквей. Ну да, он ходит в церкви внутри или снаружи? Сам сказал, я стою у двери и стучу. Если кто отворит, то войду. Значит, он не внутри, а снаружи. А сатана стучится или бесцеремонно заходит, потому что и похищает, и делает, и надуривает. И убаюкал настолько, храп стоит в церкви. Собрание идет, и не звучит, что все храпят. Духовный храп. Знаете, что получается? Мы спасены, мы послужили на небесах. Все нормально, о чем речь? Он говорит, ты же не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Ты о чем говоришь? Мы в одеждах, мы готовы встретить, и светильники у нас. Да говорит, не обманывайся. А если не покаешься, что будет? Так вот, зачастую лукавую душу не поймаешь. Лукавых членов церкви не утолчешь. Думаем. Выкручивается, изворачивается, скользкая, как рыба. Дальше следующая деталь. На лукавого, на сатану, славу пускают, а сами мудят. Знаете, что сказали люди? Знаешь, они говорят? Оказывается, сатана побутал, это сатана искусил, это от него такие мысли. Вот и представляешь, что он делает, я его гоню. На сатану славу пускают, а сами мутят. А для чего надо так замутить, чтобы не было видно, чтобы не выйти на чистую воду? Что оказывается, сатане надоело с нами играться, и он нас разоблачает и вскрывает, поднося нам чувства, хотения и желания, которые нас устраивают. И мы их берем, смакуем и радуемся. А потом на сатану славу пускай. Это он искушает. Это потому что мы дети Божьи. Сатана говорит, эй, молодцы, вот это же молодцы. Ну надо же, говорит. Во, говорит, показывает. Во, говорит, я их воспитал. Воспитал? Да. А еще фраза. Лукаво мудрый. Че? Думай. Лжемудрый, употребляющий ум свой во зло на лукавые дела. А какие лукавые дела? Не дай Господи уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных. Вот это да. Вот интереснейший вопрос. Благорасположенность к вопросу того, что мы храм его, тела наши, храм. Благорасположенность к тому, что дом же его мы. Только вот пауки беззаконий, порока и лукавства уживаются, потому что мы им даем место. Так есть в чем каяться, не то слово. Боже, помоги! Почему я так говорю? Потому что сколько было десятилетий, люди сидят в собрании и говорят, все в порядке. Говорят, Сергей, мы не понимаем, почему ты передаешь такого рода темы проповедей? Да в нас же, говорит, ничего нету. Мы уже очистились, осветились. Проходит время. И вдруг какая-то маленькая такая зацепочка. Копнули. Господи. Эшелоны это паровоз. И за ним вагоны. По 100 вагонов.
Месяцами идут работы. И выкапываешь, и выкапываешь, и выкапываешь. Это бездна. Уже от того освободилась душа, от того, от того. А вот там что-то живое сидит, шевелится. И человек боится. Я как вот касаюсь этого вопроса, я боюсь испачкаться, я пачкаюсь. Я говорю, не лги. Ты идешь и играешься с этими чувствами, и потому ты себя вымазываешь, и ты не пачкаешься. То слава Богу, чтобы тебе показать резонанс, что оно в тебе сидит. Чтоб ты увидела, что с тобой делается. А если не касаться этих вопросов, все же это крыто. Но как только приближаешься ты, душа, которая хочет очищения, к этому вопросу, вдруг у тебя резонанс. Чувства заиграли греховные. А что, говорю, они у тебя заиграли? Значит, сидишь в этих чувствах. И тебя устраивает эта чувственность. Ну, решай свой вопрос очищения и освящения. Господь не укоряет, не изгоняет. Он говорит, ну пойми, когда ты вот это все признаешь, вот тогда огонь или уголь жертвенника неба будет касаться тебя, ты будешь освещаться. Ну, слава Богу, у нас есть за что благодарить. Господу нашему слава. Молимся. Аминь.